Глава 12. Вулф начал весьма эффектно. Он оглядел собравшихся с видом судьи, готового наложить суровые наказания, и выбрал агрессивный тон, что явно возымело действие. «Не буду ходить вокруг да около, поскольку все и так понятно. Когда вы были здесь в пятницу, моей основной целью было выяснить, кто взял револьвер мистера Джарла. Теперь моя задача — узнать, кто воспользовался револьвером, чтобы убить мистера Эбера и мистера Бригама. Я уверен, это сделал один из вас. Во-первых, я... «Не смейте меня перебивать!» Он свирепо посмотрел на Джарла, который не успел сказать и двух слов. Впрочем, Джарл испугал даже не свирепый взгляд, а скорее громоподобный голос Вулфа. Он не так часто орет, а орет он исключительно на меня и Крэмера. Но если уж заорет, то мало не покажется. Заткнув рот клиенту, развалившемуся в красном кожаном кресле, Вулф наградил не менее свирепым взглядом остальных. Как и в тот раз, впереди сидели Сьюзен, Уайман, Трелла и Лоис, а сзади, теперь, когда Бригама с нами не было, я, Нора Кент и Роджер Фуд.
«Я не потерплю, чтобы меня перебивали!»
Это было сказано все так же убедительно, но чуть тише.
«Вы вывели меня из себя. В том числе и вы, мистер Джарл. Особенно вы. Во-первых, позвольте объяснить, почему я уверен, что один из вас — убийца. Я хочу предъявить вам один факт, который полиция уже установила, но не торопится оглашать. Если они узнают, что я вам все рассказал, то рассердятся. Пусть себе сердятся. Я не обращаю внимания на подобные мелочи. А теперь тот самый факт. Пули, убившие Эбера и Бригама, выпущены из одного револьвера. Именно об этом обстоятельстве я и говорил вам по телефону. Как вы? Не перебивайте!» Естественно, данный факт получил экспертное подтверждение после сравнения пуль в полицейской лаборатории. Как я это выяснил, несущественно. Теперь перейдем к выводам из полученной информации. Пули 38-го калибра. Револьвер, украденный у мистера Джарелла, также был 38-го калибра. В пятницу я призвал вас всех помочь мне найти револьвер мистера Джарелла. Я объяснил вам, как это сделать, не навлекая на себя неприятностей, если оружие чистое. Естественно, если бы оружие было чистым, похититель непременно внял бы моему призыву. Но он этого не сделал. В связи с чем логично было предположить, правда, всего лишь предположить, что револьвер использовали для убийства Эбера. Но теперь... Это уже не предположение, а вполне справедливое допущение. Ведь Бригама застрелили из того же револьвера, что и Эбера, а убитые были тесно связаны с вашей семьей. Эбер 5 лет жил с вами, Бригам входил в ваш семейный круг. Более того, они оба оказались замешаны в одном деле, для расследования которого меня наняли неделю назад. И мистер Гудвин довольно... «Вы знаете, что... Прошу не перебивать!»
Вулф снова почти перешел на крик.
«И мистер Гудвин вынужден был переехать к вам под вымышленным именем. Мне нет нужды раскрывать вам подоплеку дела. Достаточно и того, что оно было чревато тяжелыми последствиями и не терпело отлагательств, а также того, что в нем оказались замешаны и Эбер, и Бригам. Итак, давайте рассмотрим такую гипотезу. Оба убиты кем-то посторонним, который руководствовался собственными мотивами, а все остальное стало лишь цепью трагических совпадений. Что обе жертвы входили в ваш ближний круг, что орудие убийства оказалось одного калибра с револьвером мистера Джарелла, что кто-то из вас взял револьвер мистера Джарелла за день до убийства Эбера, и что, несмотря на мои увещевания, револьвер так и не удалось найти. Быть может, вы... Согласны считать это гипотезой, но лично я нет. Решительно отвергая вероятность подобных совпадений, я делаю вывод, что один из вас — убийца. Это наша отправная точка.
Минуточку, — подал голос Уайман, тонкий нос которого стал еще тоньше, а морщины на лбу еще глубже. Возможно, для вас это действительно отправная точка, но отнюдь не для меня. Ваш человек Гудвин поселился в нашем доме. Зачем? И невероятная шумиха вокруг пропавшего револьвера. А что, если именно он украл револьвер? Ведь Гудвин, как и вы, любитель подобных трюков. Ну и, конечно же, мой отец был во всем этом замешан. Вот моя отправная точка.
Вулф не стал поднимать на него голос, а просто покачал головой. Нет, сэр. Вам, очевидно, непонятно, зачем вы здесь собрались.
Вы здесь, чтобы помочь мне выпутаться из щекотливой ситуации.
Я в отчаянии. Так или иначе, я терпеть не могу действовать по принуждению. И мне претит разглашать под давлением обстоятельств конфиденциальную информацию о делах клиента. Отправная точка, мой вывод о том, что один из вас — убийца, из чего отнюдь не следует, будто я должен идентифицировать преступника и сдать его властям. Меня отнюдь не для этого нанимали. Нет, мне необходимо показать вам, в каком затруднительном положении я оказался. И сейчас я отчаянно нуждаюсь не в подтверждении своих выводов, а в правдоподобной версии, позволяющей их опровергнуть, чтобы именно ее и предъявить властям. А касательно ваших инсинуаций, будто мистер Гудвин мог взять револьвер по моему замыслу и при попустительстве вашего отца, то это явная чушь, которая не делает чести вашему уму. Если бы все так и было, я не попал бы в затруднительное положение, а просто предъявил бы полиции револьвер, продемонстрировав, что он чистый, и спал бы сном праведника. «Если бы смерть спала», — выпалила Лоис. Все головы тут же повернулись в ее сторону. Нет, конечно, присутствующие не надеялись услышать от нее что-то полезное. Просто они были рады получить предлог отвести взгляд от Вулфа и немного снять напряжение. Однако никто ни с кем не стал переглядываться. Они явно боялись смотреть друг другу в глаза. «Это все», — сказала Лоис. «Чего вы на меня уставились?» Ненароком вырвалось. Все головы вновь повернулись к Вулфу. Трелла спросила, «Я случайно не ослышалась? Вы действительно хотите доказать, что ошибаетесь?»
Миссис Джарелл, можно и так сформулировать стоящую передо мной задачу. Да, вы не ослышались.
И как вы это докажете?
В этом-то и загвоздка, кивнул Вулф. Я не надеюсь, что вы докажете обратное. Самым простым было бы предъявить револьвер, но я уже потерял надежду. Я не собираюсь устраивать жуткую процедуру опроса с учетом всех возможностей. Это заняло бы у нас целую ночь, а для проверки ваших ответов потребовалась бы настоящая армия и неделя, не меньше. К сожалению, у меня нет своей армии. Однако я узнал из официальных источников, что смерть Эбера могла наступить между 2 часами дня и 6 вечера четверга, а смерть Бригама — между 10 утра воскресенья и 3 часами дня. Таким образом, у меня имеется возможность исключить кого-то одного из вас. Возможно, и больше. У кого-нибудь есть алиби на какой-либо из этих периодов времени?
«Вы несколько расширили временные рамки», — заметил Роджер Фуд. «Первая смерть могла наступить с 3 до 5 вечера четверга, а вторая — с 11 до 2 дня воскресенья.
мистер Фуд. Я взял максимальные пределы. Так надежнее. Кажется, вы неплохо информированы.
Ха, никуда не денешься, копы.
Не сомневаюсь. И очень скоро их будет намного больше, если вы не опровергнете мои выводы.
«Для начала можно исключить меня», — заявил Джарелл. «В четверг днем у меня были деловые встречи, целых три. И я вернулся домой незадолго до 6 вечера. В воскресенье ваши встречи проходили в одном и том же месте.
Нет, одна в деловой части города, две неподалеку, в тихом центре.
В понедельник утром я встречался с комиссаром полиции в клубе «Пингвин». Мы пробыли вместе целый час, с 10:30 до 11:30, после чего я отправился прямо домой и находился в библиотеке до самого ланча в 1:30. Затем вернулся в библиотеку и просидел там до 5 вечера. Так что меня можете смело вычеркнуть.
Презрительно фыркнул Вулф. Мистер Джарелл, а мне почему-то казалось, что вы гораздо умнее. Ваше алиби на четверг — это пшик. И на воскресенье такой же вздор. В интервале между клубом и домом у вас была полная свобода действий. Кстати, а как насчет библиотеки? Вы там были один?
Ну, в основном, да. Если бы я выходил, меня бы точно увидели.
Вздор. В вашей квартире есть задняя дверь?
Да, есть служебный вход.
Тогда даже не стоит тратить силы на обсуждение. Если уж человек с вашими талантами и вашими деньгами замыслил совершить убийство, то наверняка найдет способ выйти из дому незамеченным.
Вулф повернулся к остальным.
Попросив предоставить мне алиби, я отнюдь не собирался обсуждать ваши глупости. У кого-нибудь есть железное алиби? Хотя бы на один промежуток времени.
«В воскресенье, — сказал Роджер Фуд, — я отправился на ипподром Белмонт-парк посмотреть на лошадей. Я прибыл туда в 9 утра и оставался там до начала 6-го.
С компанией все это время?
Нет. Хотя я постоянно был на виду. Но у совершенно разных людей.
Тогда вы так же безнадежны, как и мистер Джарелл. Теперь, когда вы знаете требования, кто-нибудь еще хочет попытаться?»
Похоже, никто не хотел. Уайман и Сьюзен, державшиеся за руки, переглянулись, но промолчали. Релла обернулась к брату и что-то пробормотала. Но я не разобрал, что именно. Лоис сидела молча. Джарелл тоже. И тут голос подала Нора Кент.
«Мистер Волф, я хочу кое-что сказать».
«Не стесняйтесь, мисс Кент.
Хуже, чем есть, точно не будет.
Надеюсь, будет лучше. По крайней мере, для меня.
По-моему, вы делаете для меня исключение, о чем вы не сказали, а, наверное, стоило бы. По-моему, вам стоит сообщить, что я приходила к вам в пятницу днем и передать наш разговор.
Сообщите им сами, а я послушаю».
Нора Кент начала свой рассказ, обращаясь при этом в основном к Вулфу.
«Итак, я пришла в пятницу, сразу после ланча. Я сказала вам, что с первого взгляда узнала в новом секретаре Арчи Гудвина и спросила, зачем вы его к нам подослали. Нанял ли вас сам мистер Джарелл или кто-то другой? Я сказала, что убийство Джима Эбера подтолкнуло меня к более решительным действиям для выяснения ситуации. Я сообщила вам о том, что обнаружила исчезновение револьвера мистера Джарелла из ящика его письменного стола и узнала, что калибр пули, убившей Джима Эбера, совпадает с калибром револьвера мистера Джарелла. Я сказал, что действительно боюсь, но не собираюсь сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Поэтому я решила нанять вас для защиты своих интересов и даже предлагала аванс. Все верно?
Совершенно верно, мэм. К тому же отлично изложено.
Ну и я хотела, чтобы мистер Джарелл об этом узнал. Я хотела, чтобы все узнали. Сомневаюсь, что они станут опровергать ваши выводы. Я думаю, вам придется сообщить о револьвере в полицию. Я знаю, чем это закончится. Я буду вам крайне признательна, если вы расскажете им о моем приходе сюда в пятницу и о том, что я вам говорила. Конечно, я и сама им скажу.
но, надеюсь, вы меня не подведете. Не то чтобы я была напугана, но...»
Джарел, который с трудом сдерживался, наконец взорвался. «Черт бы тебя побрал, Нора! Значит, ты в пятницу, то есть 3 дня назад, ходила к Вулфу и ничего мне не сказала?»
Нора Кент перевела на него взгляд холодных серых глаз. «Мистер Джарел, не смейте на меня кричать. Я не позволю вам на себя кричать даже сейчас.
Мистер Вулф, так вы расскажете все полицейским?»
«Непременно, если ко мне придут, мисс Кент. Хотя не могу не согласиться, что в любом случае мне придется с ними встретиться».
Вулф внимательно оглядел присутствующих.
«Есть еще и третий временной промежуток, очень короткий, который я не упомянул, поскольку мы уже оговорили это в пятницу. 6 до 6:30 в среду вечером, когда похитили револьвер. На данный отрезок времени ни у кого из вас не было алиби, включая мистера Бригама. Хотя ему теперь все равно».
Вулф повернулся к Джареллу.
«Я затронул этот вопрос, сэр, так как вы открыто заявили, что револьвер взяла ваша невестка, хотя и признались в отсутствии доказательств. Может, теперь они у вас появились?»
«Нет, доказательств, которые вам нужны, у меня нет».
«Тогда, возможно, у вас имеются хоть какие-нибудь доказательства».
«Естественно, у него ничего нет».
В разговор вмешался Уайман. Он смотрел не на Вулфа, а на своего отца, но, как ни странно, сказал не «у тебя», а «у него».
«И вообще это уже слишком. Почему бы тебе не обвинить ее не только в краже, но заодно и в том, что она убила из этого револьвера тех двоих?» «Естественно, у него нет никаких доказательств. Он просто ненавидит мою жену, вот и вся игра. Хочет ее дискредитировать. Ведь он сразу положил на Сьюзен глаз и целый год к ней подкатывался. Она его отшила, и теперь он ее ненавидит. И ничего больше».
Вулф поморщился. «Миссис Джарел, вы слышали, что сказал ваш муж?»
Сьюзен едва заметно кивнула.
«Да, слышала».
«Это правда?»
«Да, я не желаю». Она закрыла рот и снова открыла. «Да, это правда».
Вулф резко повернул голову влево. «Мистер Джарел, вы делали непристойные предложения жене вашего сына?»
«Нет!»
Уайман, глядя на отца в упор, отчетливо произнес:
«Ты лжец!»
«Боже мой!» — воскликнула Трелла. «Какая прелесть! Как мило!»
«Если есть на свете человек, абсолютно не нуждающийся в сочувствии, так это Нира Вулф. Но сейчас мне стало его почти жаль. Ведь ему стоило немалых трудов собрать их здесь, чтобы они помогли ему выбраться из затруднительного положения. Они превратили его кабинет в прачечную для стирки грязного белья». Повернувшись ко мне, Вулф отчеканил:
«Арчи, выпиши мистеру Джареллу чек на $10,000.
И пока я шел к сейфу, Вулф принялся за остальных.
«Безнадежно. Я опасался, что так и будет, но решил попытаться. Признаюсь, я предпринял это усилие исключительно для повышения собственной самооценки. Но при этом верил, что вы имеете право на последний шанс. По крайней мере, некоторые из вас. Теперь всех ждут крупные неприятности. А один из вас обречен. Мистер Джарел, я вам больше не нужен. И видит Бог, вы мне тоже. У вас остались кое-какие вещи мистера Гудвина. Он за ними пошлет или приедет сам. Арчи, чек».
Я протянул Вулфу чек, тот его подписал, после чего я направился к Джареллу вручить чек.
Мне пришлось обогнуть красное кожаное кресло, чтобы не врезаться в Вулфа, который встал с места и нуждался в свободном пространстве, чтобы пройти. Джарел начал было что-то говорить, но Вулф его уже не слушал и упрямо шел вперед. Они уходили всей компанией, но компанией невеселой. Проводив их в прихожую, я открыл входную дверь, однако никто, кроме Лоис, не обратил на меня внимания. Лоис протянула мне руку и нахмурилась, но не враждебно. Просто ей сейчас было не до улыбок. Я в ответ тоже нахмурился. Показать, что лично против нее ничего не имею. Через одностороннее стекло в двери мне было видно, как они спустились с крыльца и вышли на тротуар. Проводив их взглядом, я вернулся в кабинет. Вулф уже сидел за письменным столом. Когда я подошел к своему рабочему месту, Вулф рявкнул: «Соедини меня с мистером Крамером». «Вы сейчас на взводе», — заметил я. «Советую сперва сосчитать до 10».
«Нет! Соедини меня с Крамером!»
Я сел и набрал WA-982-41. Уголовная полиция Западного Манхэттена. И попросил соединить меня с инспектором Крамером, но попал на сержанта Перли Стеббинса. Он сказал, что Крамер на совещании в городе сейчас недоступен. Я спросил, когда он вернется. Стеббинс этого не знал, но поинтересовался, что мне нужно. Вулф, потеряв терпение, взял трубку.
«Мистер Стеббинс, Ниро Вулф, передайте, пожалуйста, мистеру Крамеру, что я буду ему крайне признателен, если он позвонит мне сегодня вечером в 9:30. Или как только сможет. Передайте ему, что у меня есть для него важная информация касательно убийства Эбера и Бригама. Нет, прошу прощения, я могу сообщить это исключительно мистеру Крамеру. Да, я знаю, что вы тоже, но если вы придете без мистера Крамера, вас не примут. А вместе с ним милости просим. Да, как только сможет».
Положив трубку, я сказал: «Хотелось бы прояснить один момент. Ведь у нас больше нет...» Я замолчал, увидев, что Вулф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и начал задумчиво жевать губами. Определенно, он был в полном отчаянии. До обеда оставалось лишь 15 минут.